Добрый вечер всем, кто слушает «Эхо» на 91.2 FM. С вами Андрей Шмурай, Нина Соловей и Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. И именно сегодня, 28 апреля, день рождения скорой помощи в нашей стране. Есть такой праздник.
День рождения, день работников.
Ну, можно и сказать день рождения скорой помощи. Почему нет? Ну, скорее все начиналось. Аж в 1898 году в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете скорой помощи. Вот такая история, откуда, собственно, все начиналось.
Ну и вообще каждый из нас рано или поздно все-таки набирает или 03, или сейчас это, по-моему, 113, и обращается к помощи, скорой помощи. У нас сегодня в гостях главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Пермского края, заместитель главного врача Пермской станции скорой медицинской помощи Евгений Лесников. Евгений Владимирович, добрый день, добрый вечер, точнее.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений Ильич.
Добрый вечер.
Ну и прежде всего, с праздником.
Спасибо большое.
Отмечают ли ваши коллеги сегодня праздник или некогда, и все ездят?
И вообще, можно ли считать это праздником? Да, наверное, можно.
Ну как?
Да, конечно, отмечают. До прошлого года этот праздник мы отмечали неофициально, но начиная с прошлого года этот статус официально закреплен в нашей Российской Федерации, и все мы сегодня принимаем поздравления и поздравляем своих коллег с этим замечательным днем.
Нам было приятно узнать до эфира, что вы сейчас вот при должностях, которые мы объявили, но вы все-таки человек, который с самых азов, с самых низов, что ли, этой службы все-таки знаете.
То есть знаете изнутри все это, да, конечно.
На ваш взгляд, насколько сегодня изменилась вообще работа скорой помощи? Стало удобнее? Насколько скорая помощь сегодня и бригады, и то, как она работает, соответствует, ну, каким-то таким общемировым стандартам? Чем можно похвастаться?
Безусловно, на сегодняшний день на скорой помощи стало работать гораздо удобнее. Я вот помню, когда я начинал в 2000 году работать на скорой помощи, у нас на несколько бригад был всего лишь один КВ-аппарат. Сейчас же у нас все бригады в крае абсолютно все оснащены по современным стандартам, всем необходимым медицинским оборудованием, то есть ЭКГ-аппаратами, дефибрилляторами, мониторами,
глюкометрами. Электрокардиограмма имеется в виду?
Да,
ЭКГ-аппарат для снятия электрокардиограммы, все верно. Точно так же всеми необходимыми лекарственными медикаментами. Появились утвержденные протоколы лечения, которые позволяют совершенно четко, как бы и более грамотно, начиная от момента постановки диагноза до момента лечения, то есть оказать своевременную и качественную помощь пациенту. Поэтому на сегодняшний день в сегодняшних реалиях стало работать лучше. Ну и плюс ко всему, автомобили стали удобнее, которые к нам поступают в нашу работу.
На которых приходится ездить. А вот отношение людей, оно по-прежнему такое же там требовательное, ну где вы были?
Да-да-да,
вы,
не там, дождешься вас.
Отвезите меня в больницу, вы, наверное, ничего не понимаете, вы всего лишь тут фельдшер. Или все-таки люди стали понимать и уважать действительно очень нелегкий труд работников скорой помощи?
Исторически ничего не поменялось. Часть таких людей осталась, к сожалению, но их меньшинство. Все-таки большинство людей благодарит нас за нашу работу. И, как показали два нелегких года, когда мы оказывали помощь, да, пациентам с коронавирусной инфекцией, все-таки мы получали больше слов благодарности в свой адрес, чем негатива.
То есть это повлияло, конечно, да.
Да.
Но
да.
Вы, по сути, оказались на передовой.
Все верно. Вот, ну, мы были самые первые.
Самые первые, самые сложные. Особенно в самом начале, когда вообще не было понятно, что это, там, ковид это или не ковид, или просто человек боится.
Это было непонятно настолько, что даже никто не понимал, как это лечить.
Вот-вот-вот.
И все методические рекомендации, они писались вот прям сиюминутно, переписывались, добавлялись, дополнялись, и все это было необходимо в короткие сроки изучать. То есть, и вот учиться оказывать помощь вот в таких вот экстренных условиях.
Насколько высоко такое положение врача и фельдшера в плане стрессоустойчивости, потому что какие-то элементарные знания оказания там первой медицинской помощи, скорая диагностика, что это может быть, это ведь одна история, а стрессоустойчивость, потому что там мало того, что человек, неважно, что он там ногу сломал или у него тяжело, либо он потерял сознание, есть еще его родственники, которые тут могут бегать вокруг вас, и есть сам больной. Вот всем ли удается надолго сохранить это качество?
Я думаю, что да. Дело в том, что люди не стрессоустойчивы, не остаются на скорой помощи, не задерживают. Они предпочитают уйти в более удобное для себя, комфортное место работы. Потому что скорая помощь, вы правильно заметили, это настолько разносторонняя профессия. Здесь нужно обладать всеми знаниями во всех специальностях,
очень
во всех направлениях.
Очень часто скорая психологическая помощь.
Банально,
да?
Вы же знаете разделение по возрасту. Врачи-педиатры и врачи, которые оказывают помощь взрослому населению. Mm-hmm. На скорой помощи есть такая градация. У нас тоже есть врачи-педиатры, но все-таки большинство бригад оказывает помощь и тем, и другим возрастным категориям. Поэтому здесь нужно знать абсолютно все.
То есть это универсальные врачи, можно и так сказать?
Абсолютно верно. Плюс ко всему, они обладают навыками оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, которыми немногие врачи вообще, в принципе, владеют в стационарной сети, в амбулаторно-поликлинической.
Ну да, так же, как ты придешь там, не знаю, к терапевту, и тебе, соответственно, говорит, нет, вот этот вопрос, там, что там у вас живот болит, это я даже разбираться не буду, это может только гастроэнтеролог сказать, то врач скорой помощи все равно должен как-то это определить, попытаться, чтобы хотя бы знать, куда идти, в какое отделение.
Так сегодня и получается, что вот контакт врача скорой помощи или фельдшера скорой помощи с пациентом, он первичный, после которого уже определяется, то есть куда этому пациенту нужно идти и у кого лечиться. Амбулаторно-поликлиническая сеть сегодня развивается тоже как бы большими шагами, крупными. То есть, но пока все-таки на передовой бригады скорой помощи. Они уже пациенту говорят, вам нужно к участковому врачу, либо вам нужно в стационар.
Слушайте, а насколько влияет на восприятие вашей работы и отношение к вам, знаете, что появление, бесконечное появление сериалов, зарубежных сериалов в том числе, да, одноименной скорой помощи, фильмов, например, вот завоевавший кучу призов, фильм «Аритмия» и так далее. Люди начинают понимать, что, в общем, это сложная работа, и самое главное, и не предъявляют ли претензии. Я видела тут в фильме, там все должно было быть быстро, и вы должны сделать так-то и так-то. Я давно живу на этом свете.
Есть и такие пациенты.
Вы смотрите вообще такие фильмы?
Я не смотрю, я отношусь к ним достаточно иронично. Хотя вот в фильме «Аритмия», конечно, там показано больше правды на скорой помощи, чем существует на самом деле, но все равно режиссерский замысел это немножечко как бы повернул в сторону драмы.
Да,
художественный фильм, но там действительно очень много взято за правду.
А вот...
Я очень люблю сериал, если уж мы заговорили,
да.
«Скорая помощь» американский, который наиболее правдивый, но он все-таки больше показывает работу именно приемного отделения, да, скорой помощи, чем работу на бригадах. Вот. Ну, а то, что люди смотрят сериалы, вы знаете, они интернет открывают и читают много статей из Википедии. То есть мы к этому относимся спокойно.
А кто идет работать сегодня в скорую помощь? Вот что это за люди, которые выбирают? Если, например, там в советское время, я помню, очень многие шли, но это как возможность там студентам, да, наверное, и сегодня также подзаработать чуть-чуть побольше. Кто эти люди, которые выбирают вот такую сумасшедшую, но очень важную работу?
Прежде чем сказать, кто эти люди, я скажу, что у нас все-таки на сегодняшний день существует кадровый дефицит работников.
Угу.
Преимущественно это работники со средним медицинским образованием, то есть это фельдшеры скорой медицинской помощи. Вот. Но идут, наверное, уже только энтузиасты своего дела. То есть те, кому это нравится. Те, которые хотят и любят видеть результат проделанной работы вот уже сейчас, а не где-то отдаленно впоследствии. Собственно говоря, это те же самые, кому нравится спасать людей. То есть вот есть спасатели, есть вот службы скорой медицинской помощи, и это вот такие две пограничные категории работников, которые любят какие-то, наверное, вот экстренные вот какие-то мероприятия.
Даже, да? Даже экстремальные, бы я сказал,
да,
зачастую,
немножечко,
да?
Где-то экстремальное. То есть, наверное, сейчас случайных людей не остается. Да я вспоминаю, вот сам, когда устраивался работать на скорую помощь, многие приходили, как вы правильно заметили, понабраться навыков, где на скорой помощи их можно больше всего получить. И потом происходил вот такой естественный отсев. Оставались те, буквально через год, через два, кому это действительно нравится, те, кому не нравится, уходили, вот как я уже ранее говорил, работать в более комфортные условия труда.
Раз уж мы упомянули этот фильм «Аритмия», и вот вы были, когда ездили на, сами, как сказать, служили, нет? Работали.
Работали.
Да, работали на скорой. Вот я это воспринимаю исключительно как служба, ну, правда.
Ну, это не служба, а служение даже,
да,
наверное,
служение,
скорее.
Да, служение, да, здоровью, спасению жизни. И сейчас вы занимаете должность довольно серьезную. Есть стандарты, которые вырабатывает Министерство здравоохранения страны, России. И в аритмии вот эта тема очень четко была прослежена, когда тебе дают определенное количество времени, но ведь невозможно, там, кому-то нужно полчаса, кому-то 20 минут, кому-то 5 минут. Вы уже встроились вот в эту систему, когда вы как врач говорите, ребят, ну невозможно в это время, за это время человека привести там, ну хотя бы в какое-то состояние. Как вы, как вам удается, если удается адаптировать вот эти все стандарты важные, скажем так, официальные, ничего не хочу сказать, там, ну, чиновничьи, что ли, на бумаге с реальной работой.
Это же абсолютно тяжело. Нормально нам удается вписать это в свою работу, потому что стандарты и клинические рекомендации, которые существуют по оказанию медицинской помощи, это набор, грубо говоря, мероприятий, да, то есть набор лекарственных препаратов, инструментальных исследований, которые мы должны сами выполнить, но никто не говорит, что это может быть только так, а не иначе. Вообще в медицине не существует стандартных пациентов. Каждый пациент индивидуален и уникален. И еще раз возвращаясь к фильму, все-таки еще раз режиссер показал какую-то некую трагедию, некую проблематику, обострил эту ситуацию. Таких парадоксов не существует. Если пациенту нужно оказывать время час, мы будем оказывать час. Нужно два, будем оказывать два.
А не так, что, ой, извините, 20 минут прошло, мы поехали. Ну, не откачали, извини, старичка.
В Пермском крае такой проблемы не существует.
Ну, кстати, вот если говорить о некой статистике, она наверняка существует, я имею в виду, в скольких процентах случаев скорая доезжает вовремя?
На сегодняшний день в Пермском крае примерно в 80% случаев, тогда, когда мы должны прибыть в установленные нормативные сроки, мы прибываем своевременно. Но я вам говорю с поправкой на то, что мы пережили 2 года ковида.
А скажите, были какие-то прецеденты, когда скорая задерживается, допустим, по вине участников, других участников дорожного движения?
Например, да, в аварию попадают?
Пробки, я не знаю. Кто-то просто по-хамски дорогу не уступает.
Вы знаете, еще раз повторюсь, в Пермском крае вот такие проблемы минимальные. Собственно говоря, участники дорожного движения достаточно корректно ведут себя на дороге и пропускают скорую медицинскую помощь и, в принципе, даже оказывают содействие.
Евгений Владимирович, а водители, которые работают на скорой помощи, это особые водители? Это ведь тоже часть вашей бригады. Как вот с ними у вас настраиваются отношения?
Это полноценный член бригады, от которого очень многое зависит при оказании помощи всем пациентам нашим.
Который сегодня, например, сталкивается с проблемой, когда нужно срочно приехать, а там закрыт двор, допустим, да?
Я хочу сказать, что водитель скорой помощи – это тоже вот такое некое состояние души, то есть тут тоже посторонних людей не бывает. То есть он либо пришел и остался, либо сразу же уходит. Потому что работа очень тяжелая. Очень.
Кстати, заговорили уж о кинематографе, я сразу, у меня всплыл перед глазами Гарик Сукачев, «Кризис среднего возраста», его дебютная картина, где он играет именно врача скорой помощи. Ну, да, да. Полноценный абсолютно член бригады, вне всякого сомнения.
Что не хватает сегодня вам для того, чтобы максимально комфортно, что ли, работать? Максимально больше приносить пользы, там, не знаю, больше обслуживать количество людей. И еще вопрос такой. Хотелось ли бы вам, чтобы человек, прежде чем позвонить на скорую помощь, отдавал все-таки себе отчет в том, не отвлекает ли он сейчас какую-то бригаду от наиболее важного
дел,
вызова?
Да.
Отвечая на первый вопрос, скажу так. Хотелось бы, чтобы все-таки проблема с существующим дефицитом кадров разрешалась. То есть, чтобы было бы больше каких-то программ на уровне, может быть, даже...
финансовой поддержки вы имеете в виду?
Финансовая поддержка, да, на уровне нашего региона. Возможно, там поддержка в виде жилья. То есть, да, тем самым, может быть, каким-то образом удастся привлечь больше кадров в нашу сеть. Вот. А отвечая на второй вопрос,
Это всегда было, есть и будет, да? Каждый человек как бы свою проблему ставит.
Вы понимаете, да, каждый человек, вы правильно опять говорите, ставит свою проблему превыше всего. И мы проводим постоянно какие-то мероприятия, когда мы говорим людям, сообщаем точно так же через средства массовой информации, вывешиваем, как бы это там ни звучало, может быть, сейчас это не стенгазеты называются, да, но информация о том, когда нужно вызывать скорую помощь, при каких обстоятельствах. И, в принципе, я хочу сказать, что подводя статистику, необоснованных вызовов с каждым годом становится все меньше. Безусловно, до сих пор еще сохраняется 20% вот необоснованных вызовов,
падающих на скорую
помощь. Но это, наверное,
все-таки люди старшего возраста, да? Больше.
Да, здесь нету, к сожалению, градации по возрастам. Здесь бывает, понимаете, ситуации разные, и чаще всего всему виной какой-то некий эмоциональный составляющий, эмоциональный фон в тот момент, когда человек делает вызов.
Вот особенно, наверное, вот во времена ковида пришлось с этим столкнуться.
Во времена ковида пришлось с этим столкнуться, да. Дело в том, что был какой-то определенный момент времени, когда люди пытались дозвониться куда-нибудь. Ни для кого не секрет, что наши телефонные линии, включая скорую помощь, неотложную медицинскую помощь, да вообще у всех медицинских организаций были просто перегружены этим шквалом, именно шквалом звонков. И у людей, куда они дозвонились, собственно говоря, то там они просили, чтобы им хоть какую-то помощь оказали. Но поскольку у нас на сегодняшний день организационные и внутренние процессы взаимодействия все отлажены, то есть нас это значительно выручило, куда бы человек ни позвонил,
все равно
его
куда-то
вызов будет был и передавался, то есть туда, куда это необходимо, и он был обслужен. Да, приходили с опозданиями, безусловно, но это творилось во всей Российской Федерации, такие вещи. То есть не приходили в первые сутки, в период огромной волны эпидемии могли прийти на вторые, но приходили. Но помощь была оказана всем.
Были там стенания, и в нашем эфире звонили, и в социальных сетях люди писали, что вот мы вызвали, а к нам никто не едет. И хотелось справедливо тоже сказать, но, ребята, это не значит, что вот вы вызвали, а они сидят, суп едят, отдыхают, смотрят кино. Они же не едут к вам не потому, что они там не хотят приехать к вам, не хотят спасти, а потому что просто не хватает сил и не хватает кадров. Что, на ваш взгляд, нужно еще сделать для того, чтобы мотивировать людей идти в эту непростую службу, но довольно очень важную службу, кроме там повышения зарплаты? Хотя это, конечно, тоже важная история.
Я отвечу на ваш вопрос, но можно я вернусь чуточку назад?
Да.
Помимо того, что вы озвучили, существует еще одна градация, то есть все вызовы скорой помощи тоже делятся между собой на два больших приоритета. Это экстренная форма, тогда, когда помощь должна быть оказана немедленно. Это жизнеугрожающее состояние, когда есть непосредственная угроза жизни пациенту. И неотложная форма, это та, когда оказание помощи может быть немного отсрочено. И вот часто у людей как раз и происходит путаница в этих понятиях. Им кажется, что вот если он позвонил в скорую, то она вот именно вот должна приехать за 20 минут. Да, у нас установлен норматив основной, это 20 минут время от момента приема звонка до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Но речь здесь идет о вызовах в экстренной форме, когда есть непосредственная угроза жизни. Другие же ситуации, там, предположим, боли в животе, высокая температура, они относятся к категории вызовов в неотложной форме. И, естественно, вот эти вызовы, особенно вот волну эпидемии, они откладывались. То есть выезжали в первую очередь к тем, у кого была непосредственная угроза жизни. И вот, может быть, вот это вот и привело к тому, что люди говорят, что вот мы долго ждем, к нам не едут, в чем дело. А вот такая градация существует, и она применяется.
Ну, раньше, кстати, невозможно было, знаете, с чем встретиться? С тем, что, ну, как пример, там я вызываю ребенку скорую помощь, и перезванивают через где-то 30 минут и говорят, там, Нина Викторовна, вы вызывали скорую, к сожалению, сожалению, скорая задерживается, вы не волнуйтесь, какое состояние там у ребенка и так далее, все равно меня так это, правда, ну, как-то приятно да, даже да. удивило. То есть перезванивают и говорят, мы видим, что мы к вам должны ехать, но у нас задерживается машина, с ребенком все хорошо, температуру померили, все, там, хотя ребенок там уже завтра замуж выходить.
Это как раз эта работа организована на уровне оперативного очень отдела хорошо. Для того, чтобы понять, пока пациент ждет, не случилось ли вот это вот жизнеугрожающее состояние, не поменялось ли состояние пациента. Если оно меняется, с ваших слов, то приоритет вызова меняется, и на него бригада направляется уже, конечно же, в первую очередь.
Ну, главное, что это и не я звоню, не я там занимаю линию в том числе.
Нет, у меня был случай, когда давали рекомендации медикаментозные по телефону, просто по причине того, чтобы не могли быстро приехать, и говорили, что можно сделать вот непосредственно самому. Кстати, мы сейчас говорим, ну, по большей части, наверное, о краевой столице, а есть же еще как бы малонаселенные пункты, сельская местность, там как дела обстоят?
А дела обстоят прекрасно. Дело в том, что у нас на сегодняшний день вся служба скорой медицинской помощи работает, во-первых, в едином информационном поле, во-вторых, вся их работа курируется Министерством здравоохранения Пермского края. То есть мы знаем...
Все под контролем.
Мы знаем, что в какой территории и как происходит. Мы видим все эти вызовы, мы видим прием этих вызовов. То есть поэтому мы все работаем по единым правилам. Что в Перми, что вот, в Кудымкаре, в Косе, в Качево, возьмите любую территорию.
То есть здесь мы говорим о цифровизации в этой
Абсолютно
сфере?
Верно. Более того, иногда вот бывают такие ситуации, что человек набирал с сотового телефона скорую помощь, она ему нужна в Перми. А сотовый оператор по каким-то сбоям связи, например, переадресовывает этот звонок в Кудымкар. Спокойно вызов там принимается, сохраняется в эту систему и оказывается там, где нужно, в Перми. Но то есть человеку перезванивать не приходится.
Но мы должны тогда... Мы отметили врачей, мы отметили водителей, диспетчеров. Диспетчер – это тоже особый член вашей команды, получается?
Безусловно. Если театр начинается с вешалки, то служба скорой помощи начинается с оперативного отдела и с людей, которые принимают эти вызовы.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Пермского края, заместитель главного врача Пермской станции скорой медицинской помощи Евгений Владимирович Лесников. Евгений Владимирович, у нас остается буквально пару минут до завершения нашей беседы. Наверняка у вас найдется несколько слов для коллег, и для, чтобы поздравить с этим праздником, с праздником Дня работника скорой помощи, ну и для тех, кто вас вызывает.
Спасибо еще раз большое. Безусловно, пользуясь такой вот благоприятным случаем, возможностью, хочу всех своих коллег поздравить с Днем работника скорой медицинской помощи, пожелать им удачи, здоровья, благополучия и оставаться верными своей профессии до самого конца.
Продолжайте спасать наши жизни.
А всем нашим пациентам я желаю просто здоровья.
Спасибо огромное. Евгений Лесников
был в нашем эфире. До свидания.